Casino.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алина Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Скончылася эпоха Муамара Каддафі. Як паведамляюць інфармацыйныя агенцтвы, былы лібійскі лідар памёр ад ран, атрыманых падчас яго захопу каля роднага гораду Сірт. Пра падрабязнасці мы гаворым з маім калегам Сергеем Абламейкам. Сергей, навіны пра Каддафі сёння былі даволі адрывістыя. Спачатку пра яго захоп і раненне, а потым пра смерць. Давайте згадаем, з якіх крыніц стала вядома пра смерць былога кіраўніка Лібіі.
Спачатку Алена сёння пасля абеду пра затрыманне Каддафі паведаміла тэлебачанне Лібіі і адзін з вайсковых прадстаўнікоў нацыянальнай пераходнай рады. Услед за імі гэтую навіну падхапілі іншыя тэлестанцыі, у тым ліку арабская Аль-Джазіра і Sky News. Сцвярджалася, што Каддафі паранены ў абедзве нагі і адвезены ў шпіталь. А ўжо менш чым праз гадзіну з'явіліся паведамленні, што Каддафі ад атрыманых раненняў памёр. Яшчэ праз пару гадзінаў гэтую навіну афіцыйна пацвердзіў міністр інфармацыі нацыянальнай пераходнай рады Махмуд Шаман. На гэты момант навіна пра смерць Каддафі пацверджана афіцыйна некалькімі высокімі прадстаўнікамі лібійскага кіраўніцтва. Амерыканскі дзярждэпартамент усё яшчэ не спяшаецца пацвердзіць вестку пра смерць Каддафі і правярае яе.
Сергей, ці можна на падставе наяўных паведамленняў скласці карціну апошняга дня палкоўніка Каддафі, які кіраваў Лібіяй 42 гады?
Так, Алена, падзеі разгортваліся паводле паведамленняў наступным чынам. На досвідку 20 кастрычніка калёна аўтамабіляў Каддафі і яго бліжэйшага атачэння паспрабавала пакінуць родны горад палкоўніка Сірт, які ўсе апошнія тыдні быў абложаны паўстанцамі і зазнаваў удары паветраных сілаў НАТО. Спрацавала НАТО і на гэты раз, бо менавіта натаўскія самалёты нанеслі моцны паветраны ўдар па калёне Каддафі. Паведамляецца, што падчас атакі НАТО палкоўнік атрымаў некалькі цяжкіх раненняў, у тым ліку і ў галаву. Паведамлялася таксама, што ў яго былі перабітыя абедзве нагі. Затым адбылася моцная перастрэлка паміж паўстанцамі і групай Каддафі, падчас якой Каддафі памёр. На гэты момант ужо распаўсюджаны фотаздымак забітага скрываўленага Каддафі, які слухачы могуць знайсці на нашым вэб-сайце свабода.орг. Таксама арабскі тэлеканал Аль-Джазіра паведамляе, што цела Каддафі ўжо выстаўлена ў адной з мячэцяў у горадзе Місрат, з якога і пачалося паўстанне супраць улады лібійскага дыктатара.
Я дадам, што актуальнае паведамленне, актуальныя навіны гэтай тэмы з'яўляюцца на нашым сайце. Дадам таксама, што кіраўнікоў Лібіі і Беларусі звязвалі даўнія сяброўскія адносіны. Аляксандр Лукашэнка наведаў Лібію ў 2000 годзе, калі ў адносінах да яе дзейнічалі міжнародныя санкцыі, як да краіны, якая падтрымлівае міжнародны тэрарызм. Лукашэнка прызнаўся, што сустрэча з Каддафі была яго юнацкай марай.
Я історык па абразаванні. Когда я изучал історыю, Муамар Каддафі завершал революцию в Ливии.
Тады ж Александр Лукашенко подаровал Каддафі міні-каран, створаны беларускімі майстрамі кніжнай мініатуры. Суправаджалася гэта таким пожаданням.
Дорогой Муамар, вы очень верующий человек. Вы всегда были таким человеком, и Аллах вас всегда оберегал и хранил. Это тот Коран, который вы хорошо знаете. Теперь он будет вас хранить.
Муамар Каддафі прыязджаў у Беларусь у лістападзе 2008 году. Яго прымалі на вышэйшым узроўні ў прыязнай сяброўскай атмасферы. Кіраўнік Беларусі пачаў называць лібійскага палкоўніка братам. Яго бедуінскі шацёр быў разбіты ў двары адной з урадавых рэзідэнцый у Заслаўі. Тады ж Каддафі запрасіў Лукашэнку прыехаць у Лібію другі раз. Беларускія палітыкі, з якімі гутарыла сёння Галіна Абакунчык, лічаць, што фінал Каддафі – гэта урок усім аўтарытарным і жорсткім кіраўнікам.
Былы кандыдат на прэзідэнта і былы палітзняволены Дмітрый Вус мяркуе, што гібель Каддафі – шэрагу канца кар'еры і жыцця найгоршых дыктатараў сучаснасці.
Очень упрямы і неадэкватны ў сваіх паступках і паведзенні. За власть он готов был держаться любымі сіламі і даже пажертваць, щоб такого держаться ў власть. Неправильно власть так удерживать таким незаконным методом. Он мог сделать переходное правительство, уйти от власти, и не надо было доводить до гражданской войны. Он в Ливии не демократичный подход был. Поэтому и кончина его такая же постигла. Как Милошевича, Хусейна. Я думаю, и наш лидер Лукашенко тоже об этом должен задуматься, что он должен передать власть демократическим путем, не доводить республику до гражданской войны.
Политолог Александр Класковский смерть полковника Каддафи прокомментовал гэтак.
Это закономерный финал диктатора. Причем, зауважьте, это лидер, який лечился харизматичным, який шмат годов у железном кулаку тримал Украину. Плюс, фактично, он вынесшил всякую политическую альтернативу. И вот ягоный финал, гэты, он таки урок іншим авторитарным и жорстким керовникам, тому что некоторым, здаясь, что вот они затиснули все гайки и схопили Бога за бороду. Але социальный выбух у вынику бывает знищальным, во всяким разе для того человека, який будует такую пирамиду влады.
Эдуард Скобелев, письменник и биограф керовника краины Александра Лукашенко, с нагоды смерти Каддафи выказал шкодование.
Это выражение разбоя, который творится в мире. Его подвергли этим мучениям только потому, что он предложил, чтобы торговля нефтяными товарами, продуктами, шла не за доллары, а за золото. Все испугались за свои барыши определенные круги. Вот отсюда все безобразие, вся эта зараза. Вот все, что могу сказать.
Правоборонца Владимир Лапкович шкадуя, что у вынику гибели мемуар Каддафи не поустанет перед Международным судом у Гаазе.
Шкада, что человек, на якого выписан ордер Международным Гаазским трибуналом, так и не предстанет перед этим трибуналом. Бо, безумовно, важно, как заховывались эти международные стандарты. Безумовно, за те порушения права человека, за те деяния, которые робил подчас своей диктатуры этот человек, он заслуговал бы полного и бессторонняга разгляду своей деятельности у межах международного трибунала. Але из іншого боку есть великое сподівання, то есть, что это кончение кривавой драмы, якая уже вот несколько месяцев разгортывается у Ливии, и то, что это дает сподівання на то, что краина, в якой, на жаль, этим человеком были цалком разбураны и так и не смогли на вот крыху утвориться некая громадянская супольность, некие громадские институты, сможет их створить с нуля и сможет стать таким прикладом в своем регионе, как от кривавой абсолютно нечеловечной диктатуры, можно перейти до открытого громадства и демократичного ладу життя. Конечно, с другой боку, это такий знак усім іншим диктаторам, яких, на жаль, у світі ще хапає, а тим то, що навіть необмежувана влада, навіть жорсткі уживання сили, навіть порушення міжнародних законів і здійснення таких злочинців, які караються міжнародним правом, не обороняють чоловіка від такого покарання і такого возмездя за свої учинки.
Былы кандидат на президента и былы политзняволены Владимир Некляев меркуя, что белорусское громадство повинно зрабить для себя высновы с подеев у Либии.
Здійснилося те, що врешті повинно було здійснитися. Обрушилася диктатура, не стала диктатора. Це лёс усіх диктатур, усіх режимів, які трималися на силі і на репресіях. Вельми великою ціною досталася ливійському народу ягоная перемога вельми великим коштом. Мне б особисто, не только мне, я думаю, никому из нас не хотелось заплатить за свободу белорусского народа таким коштом. Тому, поскольку мы все трохи отрознимся по менталитете, по сведомости от тех людей, которые живут в Африке, треба думать про будущее, треба думать про то, как избегнуть, возможно, такого развития подей, как все-таки с той ситуации, в которой мы сегодня находимся, мы вышли больше бяспечным шляхам.
Это была реакция Владимира Некляева. Какие высновы можно зробить с досвіду протистояння былого ливійскага лідера Муамара Каддафі уласному народу и заходней коалиции? Ці магчыма проводить параллели поміж ливійской и белорусской ситуацией? Какие уроки вынес Александр Лукашенко с подеев у Ливии? На гэтае пытанне Віталя Циганкова отказывает политолог Виктор Мартинович.
Як може найперше значить міжнародний аспект смерті Муамара Каддафі, речі тим, що він став певним символом не тільки змагання з власним народом, але і в очах многих, особливо на арабському сході, змагання з Заходом, і як виглядає, гэте змагання проіграв. Чи можна ввогулі робить виснови, які лёс ось таких авторитарних лідерів, які противопоставляють себе усьому світу? Чи є тут ніяка закономірність, чи у кожного відбувається по-своєму?
Здається, що лёс Каддафі продемонстрував, що до той пори, поки Каддафі був примальним для певної частки Заходу, до той пори, поки він знаходив шляхи для того, щоб по меншій мірі знаходить некое порозуміння і протягувати некий діалог з Заходом, ніхто не замінав йому керувати Лівією так, як він її керував. І менавіта той момент, коли він посварився з усіми, став моментом початку політичної кар'єри. Виснова, яку можна зробити, це виснова об тим, що немагчимо, фізично немагчимо мати у ворогах цілий світ.
Можна нагадати, що милий лідер Лівії навідував і білоруську столицю, розкидував тут свій шатер у центрі Мінську. І якраз менавіта з такими країнами, з такими політичними режимами сьогоднішнє білоруське керівництво налажує самі тісні сувязі. Які зараз повинні відчуватися почутці Александр Лукашенко, бачачи лёс Каддафі, бачачи, як у світі один за одним сходять авторитарні лідери, і не тільки авторитарні лідери, але і союзники, були тепер уже союзники Александра Лукашенки.
Та модель, яку брав для себе Каддафі, продемонструвала свою нежиттєздольність, модель свари з усім світом. Це пораза в моделі індивідуалістської влади, влади, яка з'являється із лиця низької, яка накерована на то, щоб довести до усіх свою власну правду, яка конфліктує з правдами усього останнього світу. Як собі він поводить і відчувати Лукашенка, сказати тяжко, тому що я б не казав про те, що ось вельми шмат ніяких паралелів є поміж цими двома. Як ми бачимо, пошнім часом Лукашенка відмовився від такої ізоляціоністської кропки света відчування, і ми бачимо, що зараз він будовує вельми тісне відносини з Росією, і що зараз він якраз може бути під впливом ізоляції, якою опинився Каддафі, в розумінні того, що ось це тупиковий шлях, і він опирається на Росію. Тому мені здається, що ніяких висновів, може бути, він і не винний робить, тому що він їх, здається, вже і так зробив. Кругової ізоляції зараз нема. Зараз є ізоляція у відносинах з Заходом, однак ця ізоляція відбудовується з опірищем на Росію, яка з'являється вельми моцним союзником і, здається, здольна передух і літь такі випадки, які здарилися з Каддафі.
Міркою політолях Віктор Мартинович. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Каддафі напаткав лёс Мілошевича і Хусейна. Так прокоментував новину з Лібії екс-кандидат на президента Білорусі Дмитрий Вус. Основная і додаткова сесія Білоруської валютно-фондової біржі об'єдналися. Офіційний курс доляра США сьогодні зафіксувався на адзнаці 8680 рублів. Девальвація рубля склала 52%. Былый генеральный директор Пинск Древу Лоран Арынич находится у вышуку. Справа на конт выбуху на фабрице подошла до завершения. Кандидатура политвязня Дмитра Бондаренки прошла у финал отбору номинантов на премию имя Андрея Сахарова за свободу думки. Бондаренко находится у медчастцы Могилевской колюнии. Падчас об'єднаних торгов на адзінай сесії Беларускай валютна-фондавай біржы курс рубля усталяваўся на адзнацы 8680 за даляр. Гэта на 80 рублёў больш у параўнанні з першай дадатковай сесіяй 14 верасня, калі рынкавы курс пачаў вызначацца на падставе попыту і прапановы. Сёння ж паказнік будзе стартавым для далейшых ваганняў рубля, яго бярэ за аснову і Нацыянальны банк. І хоч фінансові улади говорять виключно про вихід на рівноважний курс, експерти констатують чергову девальвацію. До травінських 56% сьогодні додалися ще 52%. Передає Ігор Корній.
Фіксацыя беларускага рубля паблізу мяжы ў 9 тысяч дае падставу нагадаць. Ад пачатку году, калі курс вагаўся каля 3 тысяч рублёў за даляр, нацыянальная валюта страціла ў вартасці амаль 300%. Як кажа старшыня клубу фінансавых дырэктараў Андрэй Карпунін, занадта высокая цана за нежаданне прызнаць памылкі ў фінансавай сферы.
Можна прызнаць очередную девальвацію. Тут уже не до дипломатизма. Я удивлен, что они не так сильно опустили курс. Не похоже это на руку Нацбанка. Нацбанк бы сделал где-нибудь 8300. Во-первых, сделал бы меньше 50% девальвации. А во-вторых, к этому реально в эти дни есть предпосылки. Сбить курс ниже. Воспользоваться прекрасной ситуацией с налогами, с дефицитом белорусских рублей. И они ее подготовили и тем более разогрели.
Ти можно празмерно затягнутый выход на один курс лечить новой эрой для всех субъектов белорусской экономики. Свою думку выказывает директор агентства деловых связей Валентин Лоп.
Ну, какая новая? Мы жили при едином курсе долгое время, 99-го года, до весны этого. Все зависит не от того, какой сегодня курс, а какая будет политика дальше идти. Если будет так, как обещали, что сейчас он будет формироваться постоянно на основе спроса и предложения, то он будет куда-то двигаться. Экспортерам, конечно, это хорошо. Слишком много теряли на продаже 30% по планированному курсу. А уже какой он будет, ну, наверное, общий тренд будет к тому, что все равно рубль будет слабеть. Только может потихонечку, постепенно.
Аналитик доследчей группы «Бизнес Форкаст» Александр Муха так сама схильны лічыць, што доўга на цяперашняй пазіцыі рубель не ўтрымаецца.
Болей вероятным диапазонам будзе курс 8,750-9,250. Среднесрочное укрепление белорусского рубля выглядит маловероятным, но и каких-то резких колебаний, резкого снижения тоже, наверное, ожидать не приходится. Но, опять-таки, для того, чтобы избежать дальнейшего резкого снижения курса национальной валюты, необходимо эти меры, то есть дальнейшее повышение всего спектра процентных ставок на финансовом рынке, как по депозитам, так и по кредитам. В этом случае удастся ограничить потенциал девальвационных инфляционных процессов.
Подтягивание единого курса до рынковых показников означает не только новую девальвацию, але и непозбежный виток коштаў. Калі дагэтуль валюта для набыцця энергарэсурсаў прадавалася па 5700 рублёў, то ад сёння той жа прыродны газ падаражэў на 52%. У выніку прадпрыемствы, вымушаныя закладаць выдаткі ў кошт прадукцыі, таксама чакаецца падаражэнне камунальных і транспартных паслугаў. Падскочаць і іншыя цэннікі, некалі прывязаныя да афіцыйнага курсу. Прыкладам кошта на страхаванне аўтамабіляў, уключна з каска, а таксама турыстычныя страхоўкі. Яшчэ больш вырасце мыта на імпартаваныя аўтамабілі, якое спаганялася па курсе Нацбанку. Відавочна, што будуць намагацца пацягнуць у эквіваленце да 1 даляра цэны на бензін і салярку. Протягивая финансовый аналитик Андрей Карпунин.
В итоге должны подорожать медикаменты. Подорожает бензин где-нибудь 7500. Коммунальные будут расти, но шоковой терапии не будет. По 5, по 7% в месяц. Оно будет где-то нивелировано компенсациями к пенсиям, доплатами к заработным платам, ростом ставки первого разряда. Дай бог, чтобы курс установился и продержался. Так, чтобы власти не хитрили и не позволяли колебаниям курса плюс-минус 20%, экономика от одних этих колебаний приходит в ужас и перестает работать.
Коммерцийные банки выход на равноважный курс фактично проигнорировали. У обменных пунктах заховались котировки, вызначенные после опошних торгов на додатковой сессии 19 кастрычника. У среднем 8 тысяч рублей за доляр.
Перед 20-м кастрычника Александр Лукашенко прадказваў, што даляр абрынецца. Ці паверылі вы яго словам і ці мяняеце валюту? А пытанне ў Магілёве.
Таким заявлением я, в принципе, уже привык, ничего нового я не услышал. Будет, скорее всего, так, как было до этого. Никуда не будет падать, это понятно. Особые изменения я, по крайней мере, не жду никаких, и в лучшую сторону. У меня их не так много, чтобы менять, не так много белорусских рублей, чтобы их покупать.
Ну, бог его знает, время покажет, но на данное время я даже ничего сказать не могу. Но рублю я не доверяю.
Апошним часом реагую наоборот. Коли кажешь, что курс упадет, значит, наоборот, будет расти. Это уже было не раз, когда на 20% он подрос, тоже вещали, что не будет дефолта. В этом году событие будет доляр не падать, а подвышаться.
У меня их никогда не было, и как-то не задумывался. Упадет, лучше будет для населения. Сейчас никто не меняет, все кидались только тогда, когда курс был высокий. А сейчас, если стабилизируется на одном уровне, мне кажется, и продукты дешевле станут. Все нормализуется.
Возможно, и упадет, но это будет незначительное понижение. И дальше лично я прогнозирую, что будет повышение. Январь-февраль месяц курс будет около 12.
Можно сказать, что не верю. Это навряд ли. Менять нечего. Если упадет, это будет хорошо. Поднятие цен у нас сейчас это плохо очень.
Я не верю Лукашенко. Вот все, что я скажу. И все.
Я работаю на госпредприятии. Зарплата ниже нормального уровня. И доллара у меня нету. И то, что повышается курс доллара, это все работа государства нашего. Тут уже ничем не поправишь вопрос этот.
Я не ставлюсь нияк до таких заяв, потому что у меня ни валюты, ни маю. Я на это питание не звертаю увагу.
Сейчас доллар начал немножко падать. Начали сдавать доллары и куплять белорусскую валюту. Даже сейчас разница между продажей и покупкой там почти 1000. Я доверяю белорусской.
Да. Хорошо, если бы так было, чтобы курс доллара упал. Ну, посмотрим, дай бог.
Отказывали жыхары Магілёву.
Кожны беларус згадае вершаваныя радкі гэтага народнага паэта. Аўтар калыханкі і першы амбасадар незалежнай Беларусі ўАН Геннадзь Бураўкін, ягоныя дзеці і ўнукі ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Передача Александры Денько у вечеровом эфире «Свободы». А зараз новины життя политвязнев. Кандидатура Дмитра Бондаренки прошла у финал отбору номинантов на премию имя Андрея Сахарова за свободу думки. Сам Бондаренко тем часом находится у медчастцы Могилевской колонии. Стало так само ведомо, что Андрея Санникова перевели у помешкания камерного типу. Новины сбирала Инна Студинская.
Ірына Халіб атрымала першы ліст з бабруйскай калоніі ад Андрэя Саннікава. Да гэтага ён дасылаў толькі казкі для сына Даніка, распавяла жонка палітвязня.
Літаральна сёння адвакат тэлефанаваў у бабруйскую калонію, даведаўся, што Андрэя перавялі ў памяшканне камернага тыпу. Шчыра кажучы, я не ведаю. Гэта горш, ці гэта лепш? Ну, я думаю, ж сумна, але можа зараз гэта і не так дрэнна. Ён адзін, ён можа думаць, чытаць, пісаць казкі. Памятаю, што калі Вікіта Ліхавіт трапіў у ПКТ пасля ўсіх гэтых шыза, ён пісаў, што гэта ўмовы амаль такія ж, як у Сюзанны Валадарцы.
Марына Адамовіч, грамадзянская жонка Мікулы Статкевіча, усхваляваная адсутнасцю лістоў і тэлефанаванняў і ўражаннямі свёкра, які наведаў сына ў шклоўскай калоніі.
Ніякіх звестак ужо няма 2.5 месяца, але то з адвакатам мы ездзілі, то бацька быў на мінулым тыдні. Я проста ўзяла паўзу, зараз пачну іх ізноў, мабыць, с карагамі бамбардзіраваць, так бы мовіць. Просто она уже перевзыходит всякие смежи. Господин Ермолицкий обещал могилевским правооборонцам, что Миколу дадут потелефоновать, написать. Но все докладно так же, как и было. Он сказал батьку, что приходит телефоновать, чакая за всем отрадом, а потом про 2 годины чакания, ему кажется, вам не положено.
Нема листов и от Дмитра Дашкевича, який дагэтуль находится у карантине Глыбоцкой колонии, расповела ягоная невеста Наста Палажанка.
Конечно, в прошлый час нема листов от его. Раздается все в порядку, мы телефоновали в колонию, скажут, что здесь все хорошо, просяхова находится у карантине, но листов поколь вот нема весь этот день.
Мати Эдуарда Лобова, спадарыня Марына, под уражением после долготерминового спаткання с сыном.
Гораздо бодрее держится даже, чем я на свободе. Нормально настрой. Подписывать прошение не собирается. Да. Людьми себя не тешит на скорое освобождение. Постоянно у них только один отряд на пилораме работает. Он выполняет там работы, какие нужно. Дрова, например, поколоть для столовой, такие хозяйственные работы.
Змецер Бондаренко по-ранейшему знаходится у медсанчастцы Могилевской колонии. Жонка Змитра Вольга кажа.
Пишет, что холодно. За 10 дней было 3 обыска. Какие-то палаты выборочно. Его каждый раз обыскивали. Последний раз даже было 4 контролера. Прогулки не водят. Плохо нога у него. Сказал, что 2 недели мы делали физиопроцедуру. Сейчас сделали перерыв. И шел по коридору. Чуть не упал, зацепился пальцами. Ну, нога сразу стала хуже действовать. Со здоровьем по-прежнему не очень. Писал, что некоторые проблемы усугубились.
Сказала жонка Бондаренки. Сегодня так само стало ведомо, что суд над старшинем правооборонного центра «Весна» вице-президента Международной федерации правов человека Алисем Беляцким призначены на 2 листопада. Разглядать справу будет суд Першамайского района Менска. Поводле наместника Беляцкого Валентина Стефановича, покуль никто не казал, что суд будет закрытым. С вами Радио Свобода. Былы генеральны дырэктар Пінск дрэву Ларан Арыніч знаходзіцца ў вышуку. Пра гэта паведаміў на прэсавай канферэнцыі ў Менску прадстаўнік следчага ўпраўлення генеральнай пракуратуры Беларусі Геннадзь Барысаў. З падрабязнасцямі Алексей Знаткевіч.
Прадстаўнік прокуратуры патлумачыў, што крымінальная справа наконт выбуху на Пінскдрэве знаходзіцца ў завяршальнай стадыі. Абвінавачваюцца па ёй 4 чалавекі, у тым ліку 2 інжынеры і генеральны дырэктар. Трое прыцягнутыя да адказнасці за службовую халатнасць і парушэнне правілаў пажарнай бяспекі. У канцы лютага 2011 году генеральная пракуратура пачала крымінальную справу ў дачыненні да былога генеральнага дырэктара Пінскдрэву Арыніча. Тады 75-гадовага дырэктара не затрымлівалі. Генпракуратура тлумачыла гэта яго ўзростам. З яго нават не бралі падпіскі пра нявыезд. Арынічу пагражала да 10 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці. Вось што заявіў у свабодзе ў канцы лютага сам Ларан Арыніч.
Использование в корыстных целях, использование служебного положения. Знаю, что из меня хотят сделать козла отпущения.
У красавіку стала вядома, што Арыніча няма ў Беларусі. У верасні з'явілася інфармацыя, што ён папрасіў палітычнага прытулку ў Польшчы. Да таго часу супрацоўнікі праваахоўных органаў паведамлялі, што Ларан Арыніч знаходзіцца там на лячэнні, з іх ведама. Але ўжо 22 верасня, як вынікае са слоў прадстаўніка пракуратуры, была вынесеная пастанова аб утрыманні генеральнага дырэктара пад вартай.
Я нагадаю, што ў выніку выбуху на Пінскдрэве год таму загінулі 14 чалавек, 8 былі параненыя. З вамі Радыё Свабода і зараз званок нашай слухачкі.
На днях званіў вам некі Чичиков і гаварыў, што КГБ имеет права врывацца в дома пазіцыянераў і прымяняць оружие. Он сравнил их с преступниками. Не боится ли этот холоп стать следующим, как это было в 1937 году? Некоторые люди звонят и удивляются, что закрывают белорусские газеты. Неужели они не понимают, что уничтожают не только газеты, а саму Беларусь и ее народ? Почему ни один российский президент не выступил в защиту оппозиции и против режима Лукашенко? Спасибо.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Берите так само удел у обмеркования горячих тем на нашем сайте свобода.орг. З вами Радио Свобода, основные темы дня. Каддафі напаткаў лёс Мілошавіча і Хусейна. Так пракаментаваў навіну з Лібіі экс-кандыдат на прэзідэнта Беларусі Дзмітрый Вус. Асноўная і дадатковая сесія беларускай валютна-фондавай біржы аб'ядналіся. Афіцыйны курс даляра ЗША сёння зафіксаваўся на адзнацы 8680 рублёў. Дэвальвацыя рубля склала 52%. Былы генеральны дырэктар Пінскдрэву Ларан Арыніч знаходзіцца ў вышуку. Справа наконт выбуху на фабрыцы падышла да завяршэння. Кандыдатура палітвязня Дмітра Бандарэнкі прайшла ў фінал адбору намінантаў на прэмію імя Андрэя Сахарова за свабоду думкі. Бандарэнка знаходзіцца ў медчастцы Магілёўскай калоніі.